sloboda. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске: кому достанется подмосковная земля? Экспроприация собственности в точном соответствии с решением Чебоксарского суда. В центре Ижевска людей сгоняют с принадлежащих им участков. Саранским поэтам и во тьме свет светит. Это в первой части программы. Во второй. Самара. Студенты и преподаватели против превращения государственных вузов в частные. Пятигорск. С чего начинается разруха? Обнинск. Виноваты ли дети Насраддина Касымова, что он 13 лет не может получить российский паспорт? Челябинск. Почему бастует оркестр оперного театра? Вятка. Татьяна Дедова показывает детям, каким красивым был их город в прошлом. Псков. Елена Сухарева любит приносить людям хорошие вести. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Подмосковье, Вера Володина. В Балашихинском районе Московской области легко отвечают на вопрос, что сильнее Верховного суда России, потому что знают такую местную свежую историю. Верховный суд России отменяет закон Московской области о наделении муниципального образования Балашихинский район статусом городского округа. А через месяц-другой Московская областная дума, игнорируя это определение Верховного суда, но во имя его, снова принимает точно тот же закон. Кто верит в силу суда и в вертикаль власти, недоумевает. Владимир Кононов.
Мы тоже вначале не поняли. А заседание областной думы, там звучали такие слова. Да как это так? Какой-то Верховный суд позволил тебе отменить наше решение и так далее. То есть люди немножко, мозгами у них что-то не так, что-то не в порядке. То есть они не понимают, что такое суд, что такое Верховный суд и кто они такие.
Зато все хорошо уяснили силу денег, объясняет Алексей Бутьев.
К сожалению, это везде дается так понять, что власть сейчас только финансовая, все остальное это ерунда.
А еще понятным стало для всех, что так популярное в ближнем Подмосковье укрупнение муниципальных образований умаляет право живущих в них на местное самоуправление. Все это проявилось с наступлением права собственности на землю, объясняет Алексей Владимирович. Он лидер микрорайона военного городка в 4000 человек.
Когда она была ничья и никому она не приносила денег, это не было вопросов. А когда сейчас на твоей земле хотят заработать денег и говорят, что ты вообще никто на этой земле. Я 2 суда проиграл только из-за того, что ничего здесь не имею. А иметь не могу, потому что юридическая сторона этой земли мне не позволяет ничего иметь, потому что это закрытый военный городок. И все с этим смирились. Это называется гражданское ограничение, с одной стороны. А с другой стороны, в пользу коммерческих фирм здесь все решается, и квартиры они имеют возможность продавать, и без разрешения на строительство строить дома под это дело.
Мы уже привыкли к слову «соинвестор», слышим его в соседстве со словом «пострадавший». А что можно сказать про инвестора со смыслом «застройщик»? Алексей Бутьев использует для этого понятное лет 20 назад слово. Достал по блату, поступил по блату, теперь именно так участвует в земельном переделе.
Можно про строительный кодекс сейчас вносить новое определение. Это человек, который, в принципе, может вообще ни за копейки тут за душой не иметь, а просто приближенный к администрации, который потом перераспределит доходы вот от продажи этого земельного участка. Строит одна компания, плита делает другая компания. А инвестор кто это такой? Он даже денег не имеет. Инвестиционная компания нам предлагает по 10 тысяч уставной капитал у них рублей. Перераспределитель денежных знаков от продажи земли. Вот и все. Причем абсолютно не на самых выгодных условиях.
Алексей и Владимир уверены, когда делят землю, на Верховный суд не оглядываются. Когда делят землю, могут и изувечить. Алексей Бутьев, истец по делу о признании незаконным объединения Балашихинского района в городской округ, был жестоко избит через 2 недели после решения Верховного суда.
Чьих рук это дело, нетрудно выяснить. Заинтересованный, кто организовывал это. Прямой связи доказать невозможно, а устранять причины, которые это вызвало, никто не собирается.
Владимир Кононов.
Следствие вообще не ведется никаким образом. Это было еще в июне месяце.
Алексей объясняет, что такое комфорт по-подмосковному с точки зрения властей.
Насаждается идея, что жить комфортно комфортно, надо на квадратный метр затрамбовать как можно больше жителей. Но это не совсем так, учитывая то, что все эти жители еще и работают в Москве и не будут являться налогоплательщиками в большинстве своем. Это разовое снятие прибыли с земли, да, это когда бывает кому-то выпить хочется, а не на что продать себе рубашку. И ведь ни один человек, имея, допустим, у себя в Подмосковье земельный участок, и если у него сегодня нет денег построить хороший дом, не пустит к себе инвестор, чтобы он получил все на все потом 5% с этой площади, а все остальное забрал инвестор, так ведь?
В бешеном строительстве вокруг Москвы кроются будущие неприятности, как недавние в Красногорском районе с канализацией, объясняет Владимир Кононов.
Ставится на старые коммуникации, а для того, чтобы площадок под строительство было больше, присоединяются вот эти вот сельские населенные пункты, людей выкидывают из земель, война за землю, вот и все.
Алексей Бутьев.
Была коммунистическая партия, сейчас Единая Россия. Единственная разница только в том, что одни хоть взносы собирали, вторые взносы не собирают. Все понимают ее именно как коммунистическую партию. Если хочешь занимать руководящий пост, неизбежность находиться в ней. Поколение советских времен, мы к выборам привыкли относиться как к какой-то атрибутике просто, не решающей судьбу нашу. Это виновато пока еще нерожденное общество до конца. Потому что люди не видят серьезной возможности участвовать в выборах, влиять на них и не видят этому интереса. Это умышленно нагнетается теми людьми, которые этим умеют пользоваться. То есть показывая как бы безысходность. Исходность-то есть. Как только общество начнет более активизироваться, все начнет становиться на свои места.
Трудно быть оптимистом, когда закон, защищенный решением Верховного суда, вот она, настоящая вертикаль власти, игнорируется областной думой. Но Алексей Бутьев остается оптимистом.
Людей, понимающих эту обстановку, более таких адекватных, с каждым днем просто становится больше. Видно, как общество меняется. Вот я вообще далек всегда был от чего-то общественного. Я полтора года только этим как занялся. И то занялся просто с мелкого бытового вопроса. И если бы их просто не решение, а их нежелание решать в пользу местных жителей и решение их в пользу абсолютно посторонних коммерческих структур, приводит к мысли, что такое местное самоуправление.
Московский областной суд назначил новые слушания после определения Верховного суда на середину октября. Заседание уже переносили из-за неявки представителей губернатора Московской области. Тем временем это определение рассматривается президиумом Верховного суда. Владимир Кононов так объясняет медлительность областных судей.
Судья не хочет попасть два раза в глупое положение. Если он примет решение, которое не согласуется с решением президиума Верховного суда, значит, соответственно, он два раза стрелял и не попал. Причем по одному и тому же поводу.
Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Чебоксары, Дмитрий Лишнев. На прошлой неделе у здания Верховного суда Чувашской республики два десятка граждан развернули транспаранты. Чиновники, руки прочь от нашей земли. Нет уплотнительным застройкам. Доступное жилье малоимущим, а не чиновникам. Выбор места проведения пикета был обусловлен той решающей ролью, которую суды играют ныне в разрешении споров между владельцами частных деревянных домов, каковых еще много осталось в Чебоксарах, и городскими властями, намеренными застроить земельные участки под этими домиками многоэтажными жилыми домами на продажу. Причиной публичной акции протеста стало решение Верховного суда Чувашии, вынесенное по поводу спора городской администрации и застройщика некоего общества с ограниченной ответственностью «Стрелка-1» с собственниками частного дома номер 10, вот уже много лет стоящего на улице Мопра.
В 7 часов утра ворвались в наш дом судебные приставы исполнителя, чтобы выселить нас, собственников дома, из собственного дома. Неизвестны квартиры, какие, потому что эти квартиры принадлежат не нам, а коммерческая организация «Стрелка-1». Именно «Стрелка-1» является застройщиком данного земельного участка.
Несколько лет назад городская администрация издала распоряжение о сносе домов по этой улице и предоставлении их хозяевам квартир. По старому жилищному кодексу квартиры эти должна была предоставить организация-застройщик. В скором времени такая организация нашлась. Общество с ограниченной ответственностью «Стрелка-1». Именно с ней мэрия заключила договор аренды земельного участка на улице Мопра, предназначенного под застройку коммерческим жильем. Видимо, в целях экономии собственных средств «Стрелка-1» купила квартиры на вторичном рынке жилья, старые хрущевки, которые совершенно не устроили жильцов сносимого дома, и они обратились в суд с иском, чтобы обязать застройщика предоставить им равноценное жилье.
Не было решения о лишении нас права собственности. Не было решения о том, чтобы лишить нас права проживания в этом доме или как-то ограничить нашу собственность. Такого решения не принималось. Просто вынеслось голосовое решение выселить нас из собственного дома и вселить в квартиры, не указав на каком правовом статусе. То есть кто мы будем в тех квартирах? Собственниками, нанимателями. Получается парадоксальная ситуация. Собственников выселяют из собственного дома в квартиры, которые им не принадлежат. документально по решению суда нас права собственности никто не лишал. Оно осталось за нами. У нас есть регистрационное удостоверение, выданное в регистрационной палате, на то, что право собственности за нами сохраняется на этот дом.
Уже в 9:00 вечера по распоряжению старшего судебного пристава Евгения Ануфриева рабочие стрелки 1 заколачивали дверь дома, из которого были вынесены и загружены в грузовик, кстати, также принадлежащий этому застройщику, вещи хозяев дома. Со старой хозяйкой случилась истерика, потом ей стало плохо. Старший пристав Евгений Ануфриев, заметно смущаясь, так объяснял свои действия, поддержанные целым отделением бойцов службы судебных приставов в черной форме с оружием в руках.
Вступил в закон Всевышнего суда, мы его исполняем.
А то, что фактически вы лишаете собственности, это вас не...
Мы собственности не лишаем, гражданам предоставлены 3 квартиры отдельных, и мы исполняем решение только всего лишь.
А на каком праве им предоставлены эти квартиры?
Квартиры предоставлены для проживания.
То есть не на праве собственности?
На праве собственности. Им нужно оформить его в регистрационной палате всего лишь за собой.
Причины такой спешки, доходящей до сверхурочной работы, объяснил Василий Лучининов, бывший муж Светланы Скворцовой, также прописанный в сносимом доме.
Я объясняю ретивость приставов, потому что мы, собственники домовладения, собирались приватизировать свой земельный участок. Но кадастровая палата нам отказала на том основании, что наш земельный участок предоставлен в аренду ООО «Стрелка». И нам в кадастровой палате сказали, пока вы не оспорите распоряжение о предоставлении земельного участка «Стрелки», пока вы не оспорите договор аренды на ваш земельный участок, кадастрового плана вы от нас не получите. Вот, собственно, чем и объясняется такая поспешность. Городские власти заинтересованы, чтобы скорее выкинуть нас отсюда. Заинтересованы больше всего в этом ООО «Стрелка-1».
Вячеслав Медведев, юрист, представляющий интересы собственников дома номер 10 по улице Мопра, указывает еще на одну взаимосвязь в действиях застройщика и городской администрации.
Поспешность такого действия со стороны приставов объясняется тем, что участниками коммерческой организации «Стрелка-1» являются родственники должностных лиц администрации города Чебоксары. В частности, Яковлева, который занимал пост зама руководителя администрации, в настоящий момент возглавляет Республиканское управление капитального строительства.
И в самом деле, среди немногочисленных учредителей общества с ограниченной ответственностью «Стрелка-1» значится Наталья Яковлева, дочь бывшего заместителя главы горадминистрации, на которого мэр, собственно, и возложил когда-то обязанности по решению проблем, связанных с застройкой улицы Мопра. По мнению Натальи Семеновой, председателя регионального отделения «Движения за права человека», члены которого встали на защиту прав жильцов сносимого дома, теперь, после объявления так называемой «дачной амнистии», домовладельцы могут реально потребовать регистрации своего права собственности на земельные участки. И никакого согласования или разрешения муниципальных властей для этого не требуется. Все будут решать территориальные подразделения федеральных органов власти. Перечень оснований для изъятия земельных участков для так называемых муниципальных нужд строго ограничен. Кроме того, такое изъятие производится путем выкупа, возмездно. И ни для кого не секрет, что земельные участки в черте города стоят намного дороже тех квартир, которыми прежде обеспечивали собственников снесенных домов.
А если учесть, что интересы строительного бизнеса уже давно и прочно в Чебоксарах совпадают с интересами муниципальных начальников, то становится ясно, почему затраты строительных компаний на выкуп земельных участков по реальной рыночной цене так неприятны высокопоставленным городским чиновникам.
Объясняет Наталья Семенова. Уже через день после принудительного выселения жильцов строители «Стрелки-1» разрушили их дом. Ни милиция, ни прокуратура, несмотря на неоднократное обращение, не стали им в этом препятствовать. Для «Радио Свобода» Дмитрий Лишнев, Чебоксары.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. Садоводческое товарищество «Любитель-2» в результате стремительного роста Ижевска в 70-е годы оказалось позади и между большими спальными районами города, уютно спрятавшись на опушке леса. Город поглотил его, и сегодня именно это стало большой бедой массива.
Мы стоим на краю котлована, который вырыт частным застройщиком строительной фирмой «Альянс» на территории садового товарищества «Любитель-2». Мой первый вопрос Алексею Ильину, который возглавляет комитет защиты сада-огородов. Алексей, объясните, пожалуйста, общую дислокацию по этому котловану. Из скольки участков он состоит? Юридическая какая на сегодняшний день ситуация с каждым из них?
По идее, любая стройка должна строиться на участке, который выделяется по конкурсу. Они пошли по пути выкупа этих земельных участков. На данный момент у них выкуплено порядка 16-18 участков. Точное количество неизвестно. В арбитражном суде они представили документ на 16 участков. участков, которые находятся разрознены. То есть единой площадки у них нет. А захваченная у них территория попадают. Два участка, которые им не принадлежат. Один хозяин жив, второй неизвестно где. И вопрос решается в суде сейчас. По 107 участку конкретно. Захвачен ими самый первый этот участок. По нему уже вынесено решение арбитражного суда и вынесено предписание о устранении нарушения этого.
Частная строительная фирма «Альянс» начала обрабатывать владельцев участков еще полтора года назад. И первые участки им удалось скупить по совершенно бросовым ценам. Весной дело дошло до судов о принудительном выкупе. Причем истцом сам «Альянс» никак выступать не мог, поскольку процедура принудительного выкупа предусматривает лишь общественно значимые цели застройки. И выкупать частные земли таким образом может только муниципалитет. Но верхом абсурда стал иск районной администрации к владельцу недостроенного кирпичного коттеджа Александру Ивакину о сносе якобы самовольной постройки. Известно, что любой домик на садовых сотках может быть признан таковым, поскольку постройки на них возводились без согласований с органами власти и ведомствами. В августе после драматических попыток садоводов отстоять дом ночью его снесли. Сейчас обломки сгрудили на обочине котлована, говорит Александр Ивакин, владелец снесенного дома и незаконно отобранного участка.
Право собственности это было зарегистрировано в регистрационной палате. То есть земля в собственности, дом в собственности. Сфабриковали иск, выиграли в суде, что это постройка незаконная. Хотя незаконная постройка, постройка зарегистрирована в РЭК-палате, это несовместимое понятие любому начинающему юристу. Это ясно. В Верховном суде Удмуртии у председателя Верховного суда находится надзорная жалоба. В прокуратуре находится заявление о самовольном захвате земли. Уезжая представители горкомзема написали постановление о том, что произведен захват земли и на месте этой земли вырыт котлован для строительных целей, который сейчас вот, в настоящее время вот, перед нами продолжают копать.
Обстановка на любителей настолько напряженная, что это напрямую отражается на здоровье и даже жизни людей, говорит Тамара Николаевна, хозяйка участка, куда «Альянс» еще не дошел.
Еще год не прошел, как мы воюем, но уже 8 человек, начиная с председателя, похоронили. Люди не выносят такой нервотрепки. Здесь же в основном старые живут. Их начинают пугать судом, их начинают вызывать на суды. У них ответная реакция или инсульт, или инфаркт. Последняя женщина, вот как раз вот где стоит вот этот кран сейчас, они только накануне сделали полный ремонт. Приходят, у них завалено песком пол огорода уже. Посмотрела, и на обратном пути с огорода у нее получился инсульт смертельный. Молодые это меньше выносят, чем наши собаки.
46 лет моя ровесница.
Да. Рядом с нами у котлована стоял 47-летний мужчина, которого «Альянс» умудрился даже развести с женой, с которой тот прожил 27 лет. Эта афера понадобилась за тем, чтобы узаконить куплю-продажу, которую мужик совершил без ведома жены в подпитии, организованном сотрудниками все того же «Альянса». Кого-то прессуют через начальство, угрожая увольнением, не брезгуют ничем. Судя по схеме детальной планировки, «Альянс» намерен занять всю нишу, где сегодня разместились порядка 300 участков трех садовых кооперативов. На их месте появится 5 10-этажных домов и 5-этажный паркинг. Вовсю идет продажа квартир в офисе компании. За неполный месяц цена квадратного метра выросла с 30 до 38 тысяч, при том, что земельные дела до сих пор далеко не урегулированы. Руководитель комитета защиты садоводов Алексей Ильин.
Нечистая эта сделка. Они специально в договорах закладывают форс-мажорные обстоятельства, что в случае принятия каких-то актов государством, там, муниципалитетом, они никакой ответственности не несут. То есть это форс-мажор заложено. Они с себя снимают всю ответственность.
Форс-мажор может прийти и с другой стороны. Члены товарищества «Любитель», живущие по соседству со своими сотками, показали трещины в стенах своих домов, провалившиеся конструкции входных групп. По их словам, геология в этом месте очень проблемная. Грунтовые воды, подземная речка, родники. А место, которое «Альянс» отбирает у огородников, и вовсе образовано трудами нескольких поколений садоводов. Они засыпали овраги и благоустраивали их склоны. Так что трудно предсказать, как поведут себя такие почвы, оказавшись не под грядками, а под громадами новых домов. Для «Радио Свобода» Надежда Гладыш, Ижевск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Саранск, Игорь Телин. Руки крепко держат гитару, высоко поднятая голова не опускается, чтобы посмотреть на гриф инструмента. Чуткие пальцы перебирают струны, почти не делая ошибок. Владимир Анашкин слеп уже 30 лет, почти половину своей жизни.
В профессии я агроном-садовод, бригадиром садбригады работал, значит. Ну вот, поехал в Краснодар, у меня там тетки жили в Краснодаре. С парнем мы на мотоцикле, как говорится, выехали. И вот приехали. Тот на тот свет уехал, а я, как говорится, вот сейчас без зрения.
Сразу после аварии у врачей была надежда сохранить зрение Владимиру. Последовало несколько операций, лечения, но чуда не произошло. Все месяцы, проведенные в больнице, думал о том, чем же ему теперь заниматься. Ответ подсказало радио, установленное в палате. Транслировали литературную программу. Услышал Владимир какие-то стихи, что-то не понравилось ему в них, придумал тут же строчку, которая, как ему показалось, лучше соответствует этому месту. Затем придумал четверостишие сам, прочитал соседям по палате, те одобрили творчество новоявленного поэта. Стихосложение и стало главным смыслом жизни Анашкина на все последующие годы. Сейчас Владимир, автор более 700 опубликованных стихотворений, выпустил 5 поэтических сборников.
По ночам мне, вот, например, снятся сны, вот, зрячие сны, сопоставляю, как говорится, свою прожитую жизнь зрячего и с таким положением вот, незрячего. И вот на основании этих контрастов у меня появляются стихи и песни.
Несколько лет назад Владимир Анашкин самостоятельно научился играть на гитаре и неожиданно для себя выяснил, что некоторые его стихи звучат совсем по-другому, если положить их на музыку.
Россия, Россия, всегда ты страдала, берет снова злоба свой быстрый разбег. Сегодня судьба по стране разбросала и лживых пророков, и нищих коллег.
В отличие от Владимира Анашкина, увлекшегося сочинительством в зрелом возрасте, жительница Саранска Раиса Белова пишет стихи с самого детства. Именно тогда, в 10-летнем возрасте, ее зрение стало ухудшаться. Стихов, написанных с тех пор, наверное, хватило бы не на один сборник, но, как говорит сама Раиса, к славе она не стремится. Работает Белова в городском отделении Всероссийского общества слепых, и назначение ее творчества сугубо практическое.
Я просто вот по ходу дела. Нужно, например, мне какое-то стихотворение, кого-то поздравить или к какому-то празднику, там соберется компания. Прежде чем начинать, я начинаю это стихотворение говорить.
Обычно мы говорим «писать стихи». Для слепых поэтов это выражение неприменимо. Скорее запоминать. Ведь в процессе сочинительства ни ручка и ни лист бумаги – главный их помощник, а только собственная память.
Ложатся в строчки лучшие слова – и этим строчкам нет конца и края. Заполнена стихами голова, она всегда как книжка записная.
Примечательно, что в своих стихах слепые саранские поэты не жалуются на судьбу, лишившую их зрения. Такое вот своеобразное табу на упоминание собственной инвалидности. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Завершилась первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезни следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Бразилии в районе штата Пара разбился пассажирский самолет «Боинг 737». По уточненным данным, на его борту находились около 150 человек. Авиалайнер исчез с экранов радаров после того, как столкнулся с небольшим самолетом, которому, несмотря на поврежденное крыло, удалось успешно приземлиться. Пилот этого самолета сообщил об авиакатастрофе. Министры обороны стран НАТО призвали Россию и Грузию проявить сдержанность и дипломатическим путем урегулировать возникшую напряженность. Отношения между двумя странами осложнились после ареста на этой неделе в Тбилиси 4 российских офицеров по обвинению в шпионаже. Россия начала эвакуацию из Грузии части своего дипломатического персонала. В дагестанском городе Хасавюрт ранен майор милиции из Тульской области, он госпитализирован. Как сообщает Интерфакс, покушение было совершено неизвестными, открывшими огонь около центрального городского рынка. Им удалось скрыться. В городе Темиртау Карагандинской области Казахстана проходит митинг металлургов и горняков, работающих на предприятиях компании «Metal Steel Temirtau». Около 2000 человек собрались на площади возле металлургического завода. Они требуют увеличения заработной платы на 40% и улучшения условий труда. Администрация США утверждает, что не скрывает масштабов насилия в Ираке. Заявление представителя Белого дома прозвучало после публикации книги ветерана американской журналистики Боба Уодворда, который пишет, что на военнослужащих сил коалиции в Ираке совершаются нападения каждые 15 минут. Сенат США одобрил законопроект о строительстве тысячекилометрового заграждения на границе с Мексикой в целях борьбы с незаконной иммиграцией. Власти Мексики предупредили, что это может повредить отношениям США.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. Представители Самарской высшей школы, преподаватели и студенты выступили против принятия Государственной Думой во втором чтении закона об автономных учреждениях. На прошлой неделе у здания Самарского университета прошел пикет противников нового закона. В акции участвовало более 200 студентов, говорит студентка Елена Алексеева.
Важные насущные проблемы.
Нет денег.
И заработать трудно. И всякие другие возможные, не знаю, какие-то юридические, может, аспекты, еще какие-то. Те, кто это делает, естественно, какую-то статью преследуют.
Продолжает ректор Самарской экономической академии Александр Жабин.
Ничего от этого дополнительно не прибавится в высшем учебном заведении. Никакие дополнительные полномочия мы не получим. Никакие источники финансирования не получим дополнительно. Увеличение бюджетных мест из-за этого опять же не будет. Этот закон мало что меняет в жизни высших учебных заведений.
Рассматриваемый Госдумой во втором чтении проект закона об автономных учреждениях является частью процесса коммерциализации образования. Автономные учреждения – это новая форма собственности большинства государственных организаций социальной сферы, куда входят все виды школ и высших учебных заведений. С принятием нового закона российские вузы, лишенные статуса государственных учреждений, фактически теряют бюджетное финансирование, пояснил министр образования Самарской области Валерий Путько.
Нужно будет образовательным учреждениям выживать сами, без государственной помощи. Но вроде там идея заложена, что будет выше конкуренции между образовательными учреждениями, поднимется качество, кто будет бороться за государственный заказ. Но дело в том, что стоимость государственного студента, норма государственной оплаты обучения гораздо ниже, чем коммерческая. И гораздо проще в этой ситуации скатиться к коммерческому образованию, отказаться вообще от всяких государственных заказов, перепрофилировать учебные корпуса под торговые центры и тем самым дискредитировать образование и его уничтожить в такой бесплатной общедоступной форме. Вопрос будет сразу вставать о смене руководителя, потому что нужно будет по-новому решать вопросы. Я думаю, что те, кто до этого момента мечтал о том, чтобы приватизировать свое учебное заведение, теперь несколько будет более осторожно к этому подходить.
Если сейчас многие семьи тратят больше половины семейного бюджета на оплату обучения своих детей в вузе, то после принятия нового закона высшее образование станет недоступным для большинства простых людей, говорит Ольга Морозова.
Дорого. Слышу по разговорам 12-15 и выше тысяч. Так что заплатить не можем. Мне нереально. Потому что мех нет.
По новому закону управлять работой высшего учебного заведения станет наблюдательный совет из чиновников муниципалитета и преподавателей, рассказал проректор Самарского технического университета Михаил Евдокимов.
Наблюдательный совет будет преследовать цель получения максимальной прибыли. Что такое прибыль в системе образования, не надо объяснять. Во всяком случае, та прибыль, которую мы получаем, мы ее реинвестируем обязательно в образовательную деятельность.
Университет, не сумевший наладить успешную финансовую деятельность и оплачивать аренду занимаемых помещений, может быть признан банкротом. Как следствие, будут выставлены на продажу университетские здания, расположенные в престижных районах Самары. Проректор Михаил Евдокимов продолжает.
Это окончательно отбирается права у университетов, у институтов, и их низводят до уровня учреждения, и судьбу которого будет решать чиновник в конечном случае. А для чего тогда мне наблюдательный совет? Если он несет элемент демократии, нет, я как показал. Если они лучше управлять будут, они что, нужды знают? Нет, мы лучше знаем нужды. Легко будет банкротить вот эти автономные учреждения. А банкротить, кому он в руки попал, перепрофилирование и прочее. А здания вузов, они в хороших местах находятся.
Некоторые студенты из бюджетных групп говорят, что готовы уже сейчас полностью оплачивать свое обучение, рассказывает Дмитрий Богданов.
Чтобы хорошо как бы учиться, то есть ум, будущую профессию заработать, готов. Если для будущей профессии хорош, денег не жалко.
Главный вопрос, не повлияет ли всеобщая коммерциализация вузов, которое произойдет после принятия закона об автономных учреждениях, на качество знаний студентов, говорит Марина Шепетовская.
Если заплатили бы за образование, и потом бы вот хороший доход был, не обидно было бы, что заплатили эти деньги, что на ветер выкинули, что именно работа найдет, что эти же деньги как-то возвратятся, а не как вот устроиться потом после учебы куда-нибудь.
Самарское студенчество сейчас собирает подписи под обращением к депутатам Государственной Думы России с требованием отменить действие закона об автономных учреждениях как разрушительного для системы средней и высшей школы России. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Пятигорск, Лада Леденева. За последние две недели качество жизни пятигорчан заметно ухудшилось. С 18 сентября местный мусоросжигательный завод перестал принимать отходы, а 25-го закончил их сжигать и остановился на месяц. Причина – недофинансирование из городского и краевого бюджетов. Результат – полный износ оборудования. Говорит начальник управления ЖКХ при администрации Пятигорска Иван Сергиенко.
Не могу вам сказать, что завтра будет или послезавтра это будет решено. Там проблема серьезная, там технические проблемы действительно. Завод из-за постоянного недофинансирования технически износился уже, да, не могу. Ну, остановку, постановление готовится на месяц, остановка планируется.
Теперь спецавтохозяйству города приходится возить мусор в 12 раз дальше.
Потому что возить на мусоросжигательный завод расстояние 5 километров, возить на Ессентукский Арго полигон порядка 60 километров плечо увеличивается.
В результате мусороуборочные машины не справляются с работой. Отходы накапливаются. На многочисленных помойках пируют осы, мухи, мыши, крысы, бродячие кошки и собаки. Местные жители негодуют.
Это кошмар, что у нас на Горопосте творится. Грязь, мыши, крысы бегают. Ужас, что творится.
Я живу здесь 51 год. Я еще такого не видела. Я не пойму, санэпидстанция куда смотрит.
На нашей улице стоят два ящика, которые явно не справляются. Но почему не поставить третий, чтобы него складывали? Мы же складываем рядом. А что получается? Через определенное время свалка.
Как только проблема мусора стала частично решаться, во всех городах Кавказских минеральных вод отключили воду.
Ужасное неудобство. Ну что, мучение такое. Тем более осень. И хочется их поконсервировать.
Ванну набираю, потом ведро, а потом это ведро в туалет смываю.
Я живу в частном доме по улице Куйбышева. Вот я вчера пришла в 5:00 с работы, уже воды не было. Целый день сидят мои дети без воды.
Я живу в Новопятигорске, у меня свой колодец. А вот мою маму это волнует очень. Наполнение этих кастрюль, таскание этих ведер – это безобразие.
Без воды ни туды и ни суды.
Как пояснили в управлении ЖКХ, отключение ежегодное, плановое и временное – с 27 по 29 сентября из-за ремонта кубанского водовода. Впрочем, при желании перебоев с водой вполне можно было бы избежать.
Сейчас подняли этот вопрос, что да, ну его можно решить, конечно. В принципе, если Малкинский водовод сюда завести, то есть у нас будет два независимых источника. Но это десятки миллионов рублей.
Трудно представить, что бы случилось, если бы воду на 3 дня отключили в Москве или Санкт-Петербурге. Наверняка бы застыла вся городская инфраструктура. В Пятигорске же закрыли школы и детские сады, отменили операции в больницах, наладили подвоз воды в санатории. Говорит заведующая отделом образования городской администрации Вера Врацкая.
Мы высказываем свое недовольство и говорим в администрации о том, что отмена занятий в течение 3 дней чревата тем, что потом мы все равно вынуждены возмещать пропущенные уроки, то есть догонять программу. Это дополнительная перегрузка для детей.
Кроме того, в минувшие выходные в ряде пятигорских квартир замолчали телефоны. На вопрос, почему, в пятигорских электросетях отвечать отказались. По словам горожан, произошла какая-то ошибка в расчетах по оплате переговоров. Но даже после погашения задолженности телефоны молчали 3 дня. И все это в преддверии выборов депутатов городской думы, назначенных на 8 октября. Вместо того, чтобы зарабатывать кредит доверия избирателей добрыми делами, кандидаты в депутаты замусорили и без того грязный город листовками и плакатами. Правда, местные власти пообещали решить проблему мусора и прекратить профилактические отключения воды, которые местные жители уже окрестили предвыборными. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
В эфире Калужская область, Алексей Собачкин. 6 декабря прошлого года на рынке городка Балабаново случилась проверка паспортного режима или, попросту говоря, облава. В нее попал азербайджанец, рыночный торговец Насраддин Касымов. Паспорта у него не было. Свой главный документ, паспорт гражданина СССР, он потерял еще в 1994 году. Осталась у Касымова только справка, удостоверяющая личность, но ее оказалось мало. Его задержали, и на следующий день судили. осудили и приговорили к 1000 рублей штрафа и выдворению из страны. Такого поворота событий Касымов не ожидал. Живет он в Балабанове уже 13 лет, обзавелся гражданской женой Надеждой Котовой, которая родила ему 3 дочерей. Сейчас Вите 12 лет, Роксане 10, а Лейле всего 1 год. Тем не менее, беспаспортного азербайджанца увезли в Калугу в спецприемник для иностранцев, и он там, фактически в тюрьме, уже 10 месяцев ожидает, когда его депортируют. А тем временем его жена Надежда Котова еле-еле сводит концы с концами.
Так, я сейчас одна стараюсь накормить детей, обуть, прорываюсь, что еще остается делать. Родственники помогают, его мои, я на рынке поторговываю. Ну а что делать остается? Ждем, что государство решит.
Надежда Котова не понимает, почему суд в отношении ее гражданского супруга вынес такое жестокое решение.
Суд, наверное, не учел, что у него 3 несовершеннолетних детей, что дети учатся в школе, что я не работаю, при том же ребенок годовалый. То я не пойму, а что у нас за государство и какие у нас законы.
Пока Касымов находится в спецприемнике, Котова не сидела сложа руки. Она пыталась вызволить мужа из тюрьмы, но пока безрезультатно.
Мы обращались за помощью к адвокату. Мы писали письмо в районный суд. В общем, нам указывали. Решение суд правильно вынес, что все без изменений остается. То есть никто нам ничего не помог. Я понимаю, там, если у него что-то уголовное было. А то административное нарушение и целый год лишения свободы.
Самое же большое недоумение вызывает то, что Касымов умудрился прожить 12 лет без паспорта в небольшом городке с населением всего 10 тысяч человек. Он был на виду у правоохранительных органов, никуда не бегал, не прятался, жил себе тихо и спокойно, пока не попал под мероприятие по усилению контроля над нелегальной иммиграцией.
Мы не год с ним живем, не два. У нас ребенку 12 лет, он в Балабанове не первый год живет, его здесь все знают и во дворе, и в Балабанове, и в отделении. Я там понимаю, там человек незнакомый, другое дело, а так все его знают и знают, что он там не хулиган никакой. Ну, я понимаю, документ потерял, он сам виноват, что вот так все получилось. Гром не грянет, мужик не перекрестится. Я надеюсь на лучшее, уже устала от всего. Скорее бы все это как бы закончилось, чтобы он пришел в семью, документы сделаем. Дети тоже без отца скучают. Надеемся на лучшее. Рассчитываю на то, что его отпустят, и у нас как бы полная семья. Детям нужен отец, мне муж.
Касымов сейчас пытается защититься. Написал письмо прокурору области с просьбой принять во внимание то, что у него здесь 3 дочерей, и обратился с заявлением с просьбой признать его беженцем, мол, в начале 90-х годов вынужден был уехать в Россию, спасаясь от отправки на Карабахский фронт. А беженцев запрещает выдворять Женевская конвенция. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Калужская область.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Это «Пиковая дама» Чайковского исполняет оркестр оперного театра. Ныне театр рискует остаться без чарующих звуков музыки классического оперного и балетного репертуара. Взбунтовавшиеся музыканты теперь не просто сюжет Федерико Феллини, а будни реалии Челябинского театра оперы и балета имени Глинки. Конфликт между руководством и оркестрантами длится уже не первую неделю. Прежде чем перейти к крайним действиям, стороны пытались договориться. Созывали собрания, приглашали на них представителей администрации, просили пересмотреть рабочее расписание, поднять зарплаты, вспомнить про премии. Диалога не получилось. В мае музыканты предъявили письменные требования. Летом комиссия по примирению сторон зашла в тупик, а в сентябре оркестр объявил забастовку. И премьера спектакля «Князь Игорь» прошла под аккомпанемент рояля. Рассказывает участница инициативной группы забастовщиков Милена Феоктистова.
Собрание за собранием нас кормят обещаниями, или просто не отвечают, или отвечают просто в грубой форме. Хотя министр культуры постоянно по телевидению и в прессе говорит, что наша средняя зарплата 8 тысяч рублей. Это неправда. На самом деле средняя зарплата у нас 4-5 тысяч именно музыкантов. 8 у нас получают только концертмейстеры групп. Это небольшое количество человек, которые имеют самый высокий разряд и играют огромное количество спектаклей, потому что у них нет замены. Проблема в том, что оркестр не укомплектован до конца. Из 80 положенных у нас на сегодняшний момент 64 человека в оркестре. И поэтому получается, что у людей нет замены, и они вынуждены выходить из-за себя, из-за того, кого нет.
Оркестр не укомплектован в том числе и по причине маленьких зарплат музыкантов. Там приходится приходится на спектаклях играть свою партию и когда успевают куски чужих. Забастовщиков возмущает то, что за эту дополнительную нагрузку им не платят деньги, хотя бюджет выделяет зарплаты на все штатные единицы, а не только на фактически работающих оркестрантов.
Есть 151-я статья Трудового кодекса, где предусмотрена доплата за совмещение вот работы отсутствующего человека.
Музыканты, кроме всего прочего, недовольны расписанием репетиций. Зарплата у оркестра зависит от количества отыгранных спектаклей, а их в последнее время получается немного. Зато репетиции ставят щедро. Музыканты частенько вынуждены проводить целые дни в театре, чтобы утром отрепетировать, а вечером быть на спектакле.
Репетиции они не оплачиваются. То есть вот их можно ставить сколько угодно главному дирижеру, да, вот по расписанию. У нас, в принципе, забастовка началась с того, что у нас практически подряд отменилось два спектакля. За каждый спектакль нам по разряду выделяется грант губернатора от 80 до 180 рублей.
Когда участникам оркестра стало ясно, что их требования, увы, в сжатые сроки не выполняются, им пришлось пойти на крайние меры, а именно забастовать. Причем накануне премьеры спектакля «Князь Игорь», открывавший сезон, говорит музыкант Кирилл Колесников.
Ждали до 5:30 в день премьеры, в день открытия сезона. Пришел хотя бы сказал, вот, ребята, честное слово, там, вот давайте то-то, 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 то-то. Я вот могу сделать, мы завтра обсудим, как это все будет. Ладно, люди, потому что мы хотели играть, очень все хотели. И до 5:30 мы буквально сидели и ждали. Но, к сожалению, вот он даже не дал нам извиниться вот перед зрителями.
Кирилл говорит о Денисе Северинове, художественном руководителе театра. По мнению музыкантов, он не справляется с организационно-административными функциями, от чего страдают подчиненные. Среди их претензий то, как распределяется внутри театра губернаторский грант и отсутствие премиальных выплат за премьеры, фестивали и восстановленные спектакли. Северинов не скрывает своей горечи по поводу сложившейся ситуации. На его столе трудовой кодекс и комментарии к нему. В обоих изданиях закладки. Худрук готов ответить на каждую претензию коллектива.
Определенные шаги навстречу пожеланиям артистам оркестра со стороны администрации театра были предложены. Уменьшение нормы спектаклей в месяц, но не до 14 спектаклей, как просят артисты оркестра, а до 16. Предоставление права распределять выплаты по гранту в рамках ежемесячного фонда, выделяемого в частности на коллектив оркестра, как угодно.
На вопрос, почему музыканты должны бесплатно работать за отсутствующего коллегу и не получают премии, Денис Северинов сказал следующее.
Озвучено было музыкантам готовность администрации производить доплаты за временно отсутствующего работника за фактически отработанное время в размере оклада отсутствующего работника в месяц. А почему они говорят, что этот вопрос не решается? Решение этого вопроса оставило след на бумаге. Что касается премии, согласно налогового кодекса, который вступил с 1 января 2005 года в силу, премии в бюджетных учреждениях могут выплачиваться только из прибыли организации, либо если они финансируются дополнительно или дотируются бюджетом. На сегодняшний день прибыли в театре оперы и балета пока не наблюдается. Очень жаль, но тем не менее это факт.
Музыканты встречались не только с Худруком, но и с вице-губернатором области Косиловым и с министром культуры Макаровым. Результат всех встреч, по их словам, нулевой.
Ничего не сделано. Вот по нашим требованиям ничего.
Министр культуры области Владимир Макаров ситуацию видит как результат государственного отношения к сфере культуры в целом.
Беда в том, что в нашей стране финансирование бюджетных организаций происходит по тарифно-квалификационной сетке. И 16-й разряд, а это самый высокий разряд, который имеет музыкант в оркестре, вот зарплата по этому квалификационному разряду 3200 рублей. Это без вычетов налогов. Это то, на что государство имеет право дотировать театр оперы и балета.
После премьеры спектакля «Князь Игорь» с пустующей оркестровой ямой администрация подала на забастовщиков в суд. Он вынес вердикт. Забастовка незаконна, артисты должны незамедлительно приступить к работе. Но музыканты наняли адвоката и подали апелляцию. Говорит адвокат Ольга Гольцева.
Мы подали кассационную жалобу, естественно. Потому что мы считаем, что в данной ситуации, во-первых, коллизия именно правовая. Во-вторых, все-таки мне показалось, что суд не был беспристрастен в данном процессе. Поэтому мы посчитали, что пускай разберется Верховный суд. Раз у нас есть право на обжалование, мы будем пользоваться им до последней инстанции.
Пока музыканты объявили перерыв забастовки, чтобы не подводить своих коллег из оперы и балета. Но это вовсе не значит, что они намерены отказаться от своих требований. И любой следующий спектакль рискует быть озвученным вновь одиноким фортепиано. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В эфире «Вятка», Екатерина Лушникова.
А надо оглянуться назад, припасть к книгам. Хотя бы знать, откуда мы пошли в Вятские. Что такое Вятка?
На этот вопрос пытается ответить художница Татьяна Дедова. Уже несколько лет по старинным фотографиям и воспоминаниям современников пытается она восстановить образ старинного города.
По старым фотографиям, то, что мы потеряли, те храмы, которые были разрушены, я их рисую. И я не скажу, что это художественное произведение, но это как бы вот память. То, что совсем исчезло из нашего города – уже на улицах не встретишь, не найдешь, а многие даже и не знают, где это что было.
За годы советской власти с улиц Вятки исчезли десятки храмов, дворянских особняков, купеческих домов и других неповторимых архитектурных ансамблей. Был взорван даже уникальный собор работы знаменитого архитектора Витберга. О том, как это случилось, рассказывает пенсионер Арсений Зонов. Сейчас Арсению Николаевичу уже за 80. Это один из последних свидетелей, который еще помнит, как стоял храм на площади.
Мне жаль вот этого храма, жаль мне его, потому что вот это всегда, вот он у меня остается в памяти живым. Это всего-навсего таких храмов было в Европе 2. Земля Вятская была удостоена такого вообще известного архитектора, вот им созданный храм. Так нет, я, знаете, что, ну как взрывали? Взрывали, говорят, ночью там. Это же делалось там. Много было ходатайств, чтобы его ставить, что, знаете, все. И когда в Москву послали просьбу о том, чтобы сохранить, оттуда пришла бумага, якобы, что храм оставить, а он уже был ночью взорван. Был окружен ботниками госбезопасности или МВД, кто там, значит, милиция, и вот это делали ночью.
Сейчас собор Александра Витберга существует только на старых фотографиях и акварельных рисунках Татьяны Дедовой.
Эти рисунки уже подборка собралась работ 200, а то и больше. Ну, тут не только памятники города, но и нашей Вятской земли. Города Орлова, Котельнича, Слободского, Иранска и так далее, сельские храмы. Так как их разрушено было очень много, больше 1000, то собрать их очень сложно. И все, конечно, мне не нарисовать. Но я вот молю Бога, чтобы он мне продлил мое участие в этом деле, чтобы он мне дал сил и зрение, и здоровье, и я вот постараюсь продолжить. Этот набор как бы рисунков, он у меня ходит по выставкам. Ну и бывают встречи, я рассказываю, стараюсь больше встречаться с ребятами, с молодыми, со школьниками, потому что у них еще сердца не огрубели, не зачерствели, и к ним это все быстрее приходит, оборачивается. Потому что наше поколение, оно жесткое немножко, им труднее все это понять, а детки лучше воспринимают.
Свою миссию Татьяна Дедова видит в том, чтобы вернуть детям то, что их деды и отцы уничтожали столь бездумно, вернуть хотя бы в виде рисунков.
Мне кажется, что чем больше народ будет интересоваться своей историей, историей своих предков, начиная со своей семьи, тем скорее мы поймем, что это необходимо, потому что мы как заблудшие еще ходим. Понимаете, мы заблудились, мы не знаем. Если бабушки, дедушки будут рассказывать своим детям историю своего рода, откуда они пошли, а потом уже историю России. А Россия – это и Вятка.
Екатерина Лушникова из Вятки для Радио Свобода.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Псков, Анна Липина.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Так приветливо каждый день встречают почтальона Елену Сухареву. На своем участке Елена Сухарева знает каждую семью. Работает на почте она уже более 10 лет. Постоянные ее клиенты – пенсионеры. К ним она приходит почти каждый день. То квитанция, то письмо, то газета, а то и просто забежит по дороге. Марья Петровна из пятой квартиры вчера попросила пачку стирального порошка принести. Елене не трудно, она как раз разносит в этот дом пенсию.
1, 2, 3, 4, 5.
Но пенсионеры, особенно одинокие, от нее ждут не столько денег, сколько общения. Разговоры о внуках, о здоровье и даже последние новости с ней обсудить. Всегда с охотой. В некоторых домах почтальон Елена уже давно почти единственная гостья. Больше никто не приходит. Елена говорит, что хорошо знает своих клиентов. Кому житейский совет дать, кому квитанцию заполнить, с кем-то чаю попить, а кому-то по дороге и лекарства купить.
Но общаться я не устаю. Потому что с ними хорошо. Они меня любят, я их люблю, мы общаемся. Они всегда рады, и я их рада видеть.
Пенсионерка Нина Ивановна своего почтальона Елену искренне уважает и называет близким человеком.
Как свой человек, как родной, но даже позаботиться, если что-то забыл. Честная, добросовестная, исполнительная, надежная, очень хороший человек.
Сейчас Елена Сухарева еще и ходячий магазин. Одиноким пенсионерам она приносит самое необходимое. Наталья Георгиевна, например, редко выходит из дома, у нее больные ноги. Но бабушка очень любит разгадывать кроссворды, поэтому Елена всегда к ней приходит со свежими головоломками.
Давай.
Такой журнальчиками дать кроссвордик?
Если четко видно, давай.
Ну, как всегда. Кузьму я вам отложила.
А ты принесла открытки?
А принесла. Давай.
Одному газету, другому порошок и мыло, третьему пачку крупы или сахарного песка.
Даст газету, письмо никогда не бросит.
Еще лет 20 назад, когда практически каждая семья выписывала по несколько разных газет и журналов, когда люди охотно высылали друг другу письма и открытки, почтальонам ежедневно приходилось выходить на свой участок с многокилограммовой объемной сумкой. Нынче большинство почтальонов обходятся небольшим кейсом, но только не Елена Сухарева. В ее старенькой почтальонской сумке обычно около 30 килограммов, сразу не унесешь. Поэтому свой маршрут Елене приходится повторять по нескольку раз. Километр за километром, за рабочий день их набирается не один десяток. То, что работа сложна, она и не скрывает.
Вечером приходишь с работы, ноги гудят, спина болит, кажется, ну все, а утром проснешься, все нормально.
Зарплата у почтальона скромная, если не сказать мизерная, меньше 2000 рублей в месяц. Поэтому на почте постоянная текучка кадров и нехватка сотрудников. Не секрет, что многие приходят в почтальоны на некоторое время просто подработать, особенно студенты. Как говорит Елена Сухарева, ее не раз приглашали и в продавцы, и на завод, где зарплата в несколько раз выше. Но Елена любит свою профессию – почтальона, поэтому и менять ее не собирается. Для «Радио Свобода» Анна Липина, Псков.
Вы слушали «Корреспондентский час» «Радио Свобода». Продюсер Олег Львов, редактор программы Владимир Абарбанель.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое. Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями разобраться, насколько мы в состоянии влиять на мир вокруг нас. Программа выходит в эфир по субботам в 17 часов и повторяется по воскресеньям в 6 часов утра.
В списке самых богатых людей Америки есть и выходец из бывшего Советского Союза – Сергей Брин.
Какой контроль? Может быть, в аулах у вас или же на территории Чечни, которая вам не подконтрольна?
Хамас готов заключить очередное перемирие с Израилем на 10 лет, но не признать его.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Из 450 депутатов украинского парламента в состав оппозиционного объединения вошли более 120.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.